Притом, если царское величество вникнет в характер герцога, то найдет его очень неприятным. Все эти донесения получены были уже в Данциге. Здесь 8 апреля, в день, назначенный для бракосочетания, заключен был с женихом союзный договор, по которому царь обязывался доставить герцогу и его наследникам совершенную безопасность от всяких внутренних и внешних беспокойств, обещал для достижения этих целей помогать герцогу войском и военными принадлежностями, не требуя зато никакого награждения. На время настоящей войны обещал дать 9 или 10 полков, которые вступят в службу герцога, присягнут ему и останутся в распоряжении его одного, с условием, однако, что царь имеет право заменять эти полки новыми. В нынешний раз при герцога с его шляхетством царь помогает ему при цесарском дворе. Если шляхетство предпримет что-нибудь против герцога, то царь защищает его всею своей силою. Герцог обещает царским подданным для лучшего отправления торговли жить в своих землях и пристанях, иметь склады товаров и свою церковь, в которые службу Божью по греческому исповеданию свободно отправлять. Герцог позволяет русским войскам всюду проходить через свои владения и сооружать магазины. После подписания этого договора в 16:00 пополудни совершено было бракосочетание в присутствии государя, царицы, короля польского и множества знатных лиц, русских и иностранных. Вечером, разумеется, не обошлось без фейерверка. Свадьба не мешала делам. Петр был очень недоволен, что все внимание датчан обращено на Висмар, и об исполнении любимого плана его, о высадке в Шонию, не думают. 21 марта он написал Долгорукому. «Из письма вашего усмотрели мы с великим удивлением, коим образом у его величества короля датского никакие предуготовления не чинятся к десанту в Шканию, но что со стороны его королевского величества токма об осаде и добывании Висмара мыслят. Но понеже недовольно будет, хотя и город Висмар возьмется, ибо тем война наша еще окончена не будет. Но потребна суть, чтобы в самую Швецию вступить и там силу и оружие неприятеля к миру принудить. Мы такожде в том намерении такое знатное число наилучших наших войск сюда привели, дабы купно с королем датским десант в Шканию учинить и неприятеля в средине своего государства атаковать, еже когда ученица и в том с надлежащей ревностью поступлена будет, то король шведский забудет транспорт Висмар учинить, но оставя то намерение, принужден будет все свои мысли к собственной своей обороне обратить. И тогда Висмар, не имея более надежды и сукурсу, сам принужден будет сдаться, или можно и такие меры взять, чтобы то и другое учинить, и Висмар добывать, и десант в Шканию в одно время делать. Того ради вы сие его королевскому величеству наилучшим образом представьте и домогайтесь, чтобы его королевское величество, не упустя времени к помянутой десанте, все потребные предуготовления заранее учинить указал, чтобы он наивсеконечно к сей компании с Божию помощью учинить быть мог. Вы его величеству объявите, что мы для пользы общего интересу и для вспоможения его королевскому величеству такие великие иждивения несем, и наилучшим своим войскам в такие дальние краи маршировать велели, и еще онные на своем жаловании и часть онных на пропитание содержать хочем, и то все для того, чтобы его королевское величество датское в состояние привесть с желаемым сукцессом помянутый десант предвосприять. Но ежели сие наши труды, понесенные убытки и приложенные родения в суе будут, и настоящую кампанию только добыванием Висмара препроводить, а десанту в Шканию учинить не хотят, то б его королевское величество не надеялся, чтобы мы в предбудущий год в состоянии были ему войсками нашими или иным чем вспомогать и вновь такие превеликие иждивения понесть, умалчивая, что между тем времена отмениться могут таким образом, что уже тогда и поздно будет онный десант предвосприять. Неудовольствие увеличивалось жалобами нового родственника герцога Мекленбургского на разорение его земли датскими, прусскими и ганноверскими войсками, облегавшими Висмар. Предъявлена была неслыханная и непристойная претензия, чтоб Мекленбург платил солдатам, работавшим под Висмаром. 28 марта Шафиров по приказанию Петра написал Долгорукому из Данцига, чтобы он сделал по этому предмету представление датскому двору в сильных терминах. Несправедливо вместо награды за содействие успехам союзников разорять земли герцога и без того уже потерпевшие много убытка от войны. Герцог, раздраженный такими поступками, может обратиться за помощью к цесарю и имперским князьям, которые без того к северным союзникам не очень склонны. Кроме родства, царское величество имеет и ту причину заступаться за герцога, что русские войска уже пришли в Мекленбург и из него же должны получить пропитание. Но если союзные войска будут таким образом разорять эту землю, то войскам царского величества придется голодать. Русский царь уже заступается за герцога Мекленбургского. Взаимные обязательства дяди и племянника. Пребывание русского войска в Мекленбурге в полной зависимости от герцога с целью служить ему при подавлении всех врагов его. Все это было известно и приводило в отчаяние враждебную герцогу шляхту мекленбургскую, имевшую таких сильных представителей при дворах ганноверском и датском. Понятно, что эти представители должны были употребить все усилия, чтобы выжить русские войска из Мекленбурга. Единственным средством к тому было возбуждение между союзниками подозрения насчет властолюбивых намерений Петра. Вся эта тесная связь царя с герцогом Мекленбургским разглашали Бернсторф с товарищи, клонится к одному, чтобы русским стать твердую ногою на немецкой почве. Царь хочет Висмара для герцога, но ясно, что тот сейчас же уступит этот город могущественному родственнику за какое-нибудь вознаграждение. Король Георг поверил всему, что внушал Бернсторф. Датский король начинал колебаться, и мекленбуржцы его службы тем удобнее действовали. Мы видели, что царь обещал Карлу Леопольду Висмар в приданное за племянницею. Исполнить это обещание было очень важно для Петра, потому что бедная русская казна освобождалась этим от обязанности выплачивать большую сумму денег. Князь Репнин получил приказание идти к Висмару с 4 пехотными полками и 500 драгун для помощи союзникам при осадных работах и взятии города. 1 апреля Репнин приблизился к Висмару и послал сказать датскому генералу Девицу и товарищам его, что прибыл по указу царского величества в помощь всем войскам союзным. Но получил ответ, что командующие союзными войсками генералы не имеют от дворов своих никаких указов насчет русского войска, только прусский генерал предлагает, чтобы князь Репнин занял его посты и принял приготовленный провиант. Репнин, не имея указа сменить прусаков у Висмара, отказался. 4 апреля приехали к Репнину все союзные генералы, и Девиц объявил, что Висмар сдается. «Хотя, — говорил Девиц, — я и не имею от двора своего и от союзников никакого относительно вас указа, однако я не желал скрыть от вас о капитуляции города». «Удивительно, — отвечал Репнин, — что вы не имеете относительно меня никакого указа. Но ведь вы знаете, что я сюда с командою прислан от царского величества, северного сильного и твердого союзника. Вы не должны оканчивать капитуляции, не объявя мне. Также, когда союзные войска будут посланы для приема Висмара, то должно послать туда же и часть войск царского величества, соответственно числу их». Девицу это требование очень не понравилось. «В трактатах о Висмарской осаде, — говорил он, — ничего не упомянуто о русском войске, а только о датском, ганноверском и прусском, и теперь я без указа впустить русских в город не смею». «Если вы не распорядитесь, — отвечал Репнин, — то я и сам пошлю. Если же моих людей не впустят в город, то вы будете отвечать». Русские войска не были впущены в Висмар. Дело чуть не дошло до драки. Репнин принужден был повернуться назад. Петр, имея в виду высадку в Шонию, что, по его мнению, должно было иметь решительное влияние на ход войны, не хотел ссориться с Данией и ограничился сильными представлениями королю насчет поступка генерала Девица. 1 мая Петр выехал из Данцига в Штетин, где имел свидание с прусским королем. В Альтоне имел свидание с королем датским. И 23 числа окончательно уговорились насчет высадки русских войск в Шонию, с одной стороны, и на восточный берег Швеции, с другой, под прикрытием английской эскадры. Уладивший это важное дело, Петр поспешил в Пермонт пользоваться тамошними водами. Это пользование «кур» или «питух», по выражению Петра, было ему необходимо перед трудами кампании, потому что он выехал и из Петербурга нездоровый. В половине июня кур кончился, и царь поспешил в Росток к своей галерной эскадре, на которой находилась русская пехота, назначенная Копенгагену. Петр сам хотел перевезти ее туда, тогда как 5000 конницы шло из Мекленбурга через Голштинию, Шлезвиг и Фионию. Между тем мекленбургские друзья действовали. Долгорукий доносил, что датский король, разговаривая с ним 22 июня, сказал, что английский флот едва ли будет действовать против шведов. «Англичанам, — продолжал король, — противно, что войска царского величества вступят в Шонию». «Отчего же противно?» — спросил Долгорукий. «Оттого, — отвечал король, — что они подозревают царское величество, а причиной подозрения — поступок царского величества с Данцигом, наложение контрибуции, вмешательство в мекленбургские дела, действие в пользу герцога Мекленбургского, а теперь еще больше навело подозрение введение русского войска в Росток». Петр послал Куракину указ стараться как можно скорее заключить с Англией договор, потому что без этого английский флот едва ли что сделает в пользу Северного Союза. Адмирал Норрис даже и в Балтийское море идти не хочет. Транспорт, который должен идти от Ростока в Зеландию, замедлил, потому что прикрыть его нечем, и можно опасаться, что кампания пройдет без действия. Надобно думать, что ганноверцы интригуют при датском дворе. Фабрициус, ганноверский министр, отвращал датского короля от высадки в Шонию, убеждал оставить это предприятие и возвратить русские войска. Куракин передал Бернсторфу о поведении Фабрициуса. Тот отвечал, что сомневается в верности этого известия и может с клятвою засвидетельствовать, что двор его сильно желает высадки в Шонию и что английский адмирал Норрис прикроет зунт для высадки. Заключение договора между Россией и Англией откладывалось. Бернсторф не хотел слышать ни о какой сделке по мекленбургскому делу. Куракин объявил ему, что если он службу свою царскому величеству покажет, поможет герцогу мекленбургскому в получении Висмара, то получит все, что потребует себе и своей фамилии вознаграждение. Бернсторф отвечал, что он, как добрый патриот, старается об общих интересах всего мекленбургского дворянства и требует одного, чтобы герцог оставил дворянство при прежних привилегиях без всяких нападок, и тогда дворянство будет верно ему служить. 6 июля Петр был с галерной эскадрой у Копенгагена, откуда написал жене. «Дай знать, как сюда будете, дабы я вас мог встретить. Понеже чины неописанные здесь, и я вчера в такой церемонии был, в какой более 20 лет не бывал. Но скоро оказалось, что не одни церемонии будут брать дорогое время. «О здешнем объявляем», — писал Петр жене, — «что болтаемся туне, ибо что молодые лошади в карете, так наши соединенные, союзники, а наипаче коренные. Сволочь хотят, да коренные не думают». Июль, самая лучшая пора, проходил в болтании. Царь беспрестанно побуждал датчан, чтоб транспортом и флотом не мешкали, и чтоб войско свое собирали к Копенгагену. Ему отвечали, что до прибытия вице-адмирала Габеля из Норвегии нельзя ничего начинать. Прежде уборки хлеба с полей нельзя идти войскам. Лагерями повредят стоячему хлебу. 27 июля пришел Габель с эскадрой из Норвегии. Царь начал снова торопить, представляя, что нет уже более отговорки Габелем. Но движения не было. Датские транспортные суда для перевозки русских войск из Ростока не отправлялись. Болтание Туне соединенных флотов русского, английского и датского продолжалось. Английский адмирал Норрис предлагал крейсировать всеми флотами у Карлскроны. Петр согласился, но датский адмирал объявил, что он на то указа не имеет. В половине августа сам Петр доплыл к Штральзунду для ускорения отправки транспортных судов. Возвратясь в Копенгаген, Петр поехал исследовать Шонские берега, куда намерен был высадиться, и нашел, что шведы отлично воспользовались медленностью союзников и сильно укрепились. Петр был встречен огнем с батарей. Шнава принцесса, на которой находился сам государь, была пробита ядром. Другая шнава, Лизета, также получила значительные повреждения. Получены были известия, что неприятель силен в Шоне, что у него там больше 20 тысяч войска, и берег укреплен редутами и батареями. Нам известна постоянная осторожность Петра, которая должна была еще усилиться от жестокого наказания за прудскую неосторожность. К обычной осторожности присоединялась еще теперь подозрительность. Зачем такая медленность? Зачем пропущено самое благоприятное время? Зачем дана неприятелю возможность укрепиться? Получались известия, что Бернсторф с товарищами ведет крамолу, что генерал Крикс-комиссар Шультен подкуплен, и потому нарочно медлил транспортом, чтобы заставить русских сделать высадку в осеннее самое неудобное время.